Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в нашем эфире программа «Слово патриарха Кирилла». Вы услышите запись встречи патриарха с молодежью Общественной палаты и Совета Федерации. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу Александра Артамонова с профессором медицины, доктором исторических наук Дмитрием Алексеевичем Балалыкиным. В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Я бы не хотел слишком долго говорить, потому что, может быть, больше лучше оставить времени для такой свободной беседы, вопросов, которые вы зададите. Но, может быть, ввиду того, что вы представляете все-таки и разные политические организации, и, конечно, разделяете разные взгляды на жизнь, на политику, то есть, ну, отражаете, собственно говоря, то разномыслие, или, как теперь говорят, плюрализм взглядов, которые существуют в нашем обществе. Я хотел бы вот на тему этого плюрализма несколько слов сказать. Совершенно естественно, что у людей разные взгляды. В силу, во-первых, разнообразия человеческих личностей. У каждого человека есть свои способности, свои физические и духовные силы, отличные от сил другого человека. И разное воспитание, образование, условия жизни, да Бог знает, какие факторы влияют на наше становление каждой личности. И вот получается такое многообразие взглядов. И как бы с религиозной точки зрения это абсолютно естественно, это Бог заложил это многообразие в природу человека. А как же нам всем жить-то в обществе? Вот ответ на вопрос, как сбалансировать это многообразие взглядов с необходимым уровнем некоего единства и общности, этот вопрос был всегда сквозным вообще в истории человечества, начиная от первобытно-общинного строя и кончая современным политическим устройством. И, наверное, никогда в истории не будет дан абсолютно удовлетворительный ответ на то, как все это сделать, как это сбалансировать. Известно, что в прошлом очень большую роль играла личность вождя, руководителя тейпа, руководителя какой-то общины. Но затем был институт самодержавной власти. По-разному он реализовывался в разных культурах. Затем наступило время, когда появилась некая попытка построить государственное устройство, услышав мнение людей. Я не буду сейчас вдаваться ни в какие комментарии по поводу этой модели, но беспристрастный взгляд на то, что сейчас происходит в мире, убеждает, что никакого идеального выражения этой модели в нашей, как говорится, эмпирической реальности не существует. Есть большее или меньшее приближение к идеалу, а самого идеала не существует. И вот эта же проблема стоит и перед нашим обществом. Вот такие мы разные. Называем себя многонациональными, многорелигиозными. Сюда нужно добавить разницу политических взглядов. А как нам жить, как одному народу? В прошлом очень большую роль играла в России православная церковь. Она была церковью абсолютного большинства людей. И народцы, и иноверцы. Но это была экзотическая такая реальность. За исключением мусульманских анклавов. В основном южных, восточных. А так народ был однороден. Все были верующими людьми, православными людьми. А православие предлагает определенную модель поведения, определенную систему ценностей. Поэтому это было таким как бы базисом. А вот сейчас у нас все очень сильно поменялось. Мы стали действительно многонациональными, и не только то, что называется, с наличием неких меньшинств, но с реальным участием этих меньшинств в жизни общества настолько, что идеалы, культурные особенности этих меньшинств привносятся в жизнь большинства. Ну и кроме того, конечно, политические взгляды. Они тоже вносят очень большое разнообразие вот в эту картину нашей общественной жизни. Когда я стал патриархом и на одном из приемов в Кремле встретился с руководителями политических партий, это была неформальная встреча. Стояли как-то в одном месте все наши руководители партии. Я подошел к ним. Они меня очень так любезно встретили. Мы так обнялись со всеми, вне зависимости от политических взглядов. И я им тогда сказал одну фразу. Говорю, знаете, братья, вы можете любые политические взгляды отстаивать и входить, естественно, в противоречие друг с другом. И даже в политическую борьбу. Но моя будет к вам просьба. Будьте единомысленны в отстаивании базисных ценностей жизни нашего народа. У нас выборы не должны превращаться в сотрясение основ жизни народа и государства. Может быть, многие из вас уже не помнят 90-е годы. Но был невероятный страх у людей перед всеми выборами. Что вот сейчас придет какая-то другая политическая сила и все сметет. И все как бы сначала. Вот этот тезис я и сейчас отстаиваю. Политический плюрализм не должен бросать вызова тем ценностям, который разделяет абсолютное большинство людей. Эти ценности не относятся к политическому устройству, к экономике. Как я говорю, это одни любят чай с лимоном, другие со сливками, третьи вообще кофе пьют. Это надстроечные ценности. Вот марксизм нас учил тому, что экономика – это базисная ценность, а все остальное – надстроечные. Но это просто абсолютно неправильно. Базисные ценности – это те ценности, которые проистекают из человеческой природы. А это, в первую очередь, нравственные ценности. Вот сегодня я проводил заседание одного попечительского совета, и мне пришлось поговорить на эту тему. Ведь нравственность всегда первична по отношению к законодательству. Для многих из вас, кто связывает себя с законодательной деятельностью, это нужно ясно понимать. Все законы вырастают из нравственности. Когда появляется закон несправедливый, а что такое справедливость? Это отображение нравственного чувства. Это же ведь не умозрительная система, это сердце реагирует. Причем не нужно никаких рациональных определений, человек сам понимает, да безобразие, да несправедливость. Да? Мы чувствуем это в быту, в общении, в транспорте, я не знаю где угодно, в ЖКХ. Там. Это несправедливо. Даже рационально не описываем. Всем все ясно. Потому что это проистекает из нашей природы. То, что противоречит нравственной природе человека, то и несправедливо. Вот законы апартеида были несправедливы. Законы фашизма были несправедливы. И люди это чувствовали и против этого боролись. Поэтому нужно помнить, что вот нравственность всегда первична, из нее произрастает право. Вот сейчас мы вступили в какую-то совершенно особенную эпоху. Впервые за все существование, наверное, человеческой цивилизации право бросает вызов нравственному чувству. Я имею в виду принятие целого ряда законов в западноевропейских странах и вообще на Западе, касающихся однополых браков. Нас убеждают, что это все в порядке. А нравственное чувство говорит, нет, это не в порядке. Мы не судим этих людей. Тем более никому не дано их преследовать. Но по элику это расходится с нравственным чувством человека и абсолютного большинства людей. Очевидно, что законы такими быть не могут. Они не могут оправдывать и вводить в систему права то, что расходится с фундаментальными нравственными принципами. Вот я глубоко убежден в том, что если все политические партии в нашей стране будут соотносить свою деятельность, свою правовую деятельность, а также, может быть, и политическую практику с отстаиванием фундаментальных нравственных ценностей, то наш плюрализм будет работать во благо. Мы будем сохраняться как народ, как общество, как государство, вне зависимости от того, кто выиграет очередные выборы, парламентские или президентские. У нас будет гарантия исторического существования. И я думаю, что это самый главный вопрос, касающийся вообще политического будущего нашей страны. Но вот а теперь, может быть, кто-то спросит меня, ну а что же это за ценности такие? Я не буду перечислять все, хотя есть много текстов, которые в том числе создавались внутри церкви. Я неоднократно пытался как-то сформулировать эти мысли. В рамках Всемирного Русского Народного Собора тоже были попытки сделать некое описание этих ценностей. Затем, слава Богу, что-то перешло даже в какие-то политические тексты светских людей. Но я просто бы несколько о двух-трех вещах сказал. Вот есть такое понятие, как достоинство. В либеральной системе это одно из самых священных понятий – достоинство. Но очень важно не придавать этим ценностным идеям, этим ценностным факторам человеческой жизни – ни политической, ни идеологической оценки. Вот я как человек религиозный, как православный человек, я отталкиваюсь от первоначального понимания достоинства. Но давайте лучше скажем о том, как сейчас воспринимается достоинство. Достоинство – это некое убеждение человека в его автономии от других. Не в полной автономии, в частичной. Его независимости от других людей. Это во многом в современной культуре провоцирует взгляд сверху вниз на другого человека. Если такого человека чуть-чуть попытаться сдвинуть куда-то, чуть-чуть наступить на его эту самость, то реакция может быть такая, как раньше, вот когда на дуэль вызывали. Человек чувствует оскорбление своего достоинства. А вот я вспоминаю, и просто и вам хотел бы напомнить, историю христианского мученичества. Люди на мучения шли, на страдания, не теряя никакого достоинства. А даже героизм людей в военное время. Но как же так? Там ведь все раздавлено, все достоинство. Человек в камере, избитый, а достоинство сохраняется. Вот а достоинство, так же как и совесть, это Богом данная сила, вложенная в нашу природу. И она в первую очередь связана с самой природой человека. Бог создал нас по своему образу. И вот тот факт, что мы созданы по образу Божьему, он и формирует достоинство человеческой личности. В этом смысле даже преступник обладает онтологическим достоинством. Опять-таки не эмпирическим достоинством. Какое там эмпирическое достоинство? Преступник, вор, грабитель, убийца. Какое там достоинство? А онтологически, как человек. И из этого проистекает гуманное отношение к преступникам после того, как они, допустим, осуждены судом. Нельзя издеваться над человеком в тюрьме. И не потому, что он хороший или плохой, а потому, что нам не дано издеваться над этим человеческим образом, который отображает в себе образ Божий. И какая же сила у такого достоинства? Вот этот самый надувающийся пузырь человеческого достоинства, который произрастает на, как я сказал, на некой независимости, автономии, это чаще всего у людей состоятельных появляется такое чувство. Я все имею, я самодостаточен. А раз я самодостаточен, то у меня формируется этот взгляд сверху вниз. Где-то в далекие годы, это было в 70-х годах, я был в Сан-Франциско. Тогда редко советские люди за границу выезжали, а я по роду своей службы был в Сан-Франциско. И ехал в маленьком грузовичке с одним монахом, священником. Монах был непростой, из аристократического русского рода. Он был графом Урусовым, но принял монашество, жил как монах в такой бедности, а на грузовичке развозил подержанную мебель для бедных людей. Человек был очень образованный, интеллигентный, и вот с таким внутренним достоинством. И мы едем впереди какой-то стоит огромный там автомобиль, сидит там развалившись вальяжный человек. Он так спокойно смотрит и говорит: «Отец Кирилл, вот этот впереди, это впереди, это мыльный пузырь». Я говорю: «Как, что вы говорите?» «Да, мыльный пузырь». А для того, чтобы проверить, вот достаточно к его заднему бамперу прикоснуться и посмотреть, какая будет реальность. Я говорю: «Отец Андрей, ради Бога, не прикасайтесь, потому что тут еще полиция может вмешаться». Но я представил себе, вот этот величественный человек, самодостаточный, и вдруг кто-то ему стукнул в бампер, и все. И сдулся пузырек, и нету никакого достоинства, и будет готов разорвать на куски. Вот это такое очень важное понятие человеческого достоинства. Еще бы я хотел сказать о другом важном понятии, о призвании. Опять, как у человека религиозного, у меня свой взгляд на это. Я глубоко убежден в том, что призвание – это действие Божие в отношении человека. Мы же ведь не можем разобраться в своем призвании. Только в какой-то момент жизни вдруг понимаешь: о, вот это то, чем я должен заниматься. Вот каждому человеку Бог предназначил определенную миссию. Но поскольку Господь не управляет нами механическим способом, не дергает нас по пустякам, как некоторым кажется, что вот каждый шаг жизни – это вот все вот вмешательство Божие. Бог сотворил весь этот космос, все работает по законам, человек свободен. Как говорится, давайте, ребята, не прикасается к нам. Кстати, молитва – это есть просьба к Богу ограничить нашу свободу, войти в нашу жизнь, помоги. То есть не хватает мне своих свободных возможностей. Ты мне помоги. Войди в эту, в мою жизнь. И отними от меня часть свободы. И своей благодатью, своей силой возмести мои немощи, мои слабости. Вот точно так же и призвание. Это не то, что где-то там, знаете, заложено в каких-то генах человек. Ну, бывает так иногда, но чаще-то всего это формируется. Но это формирование, это тоже некая программа, заложенная Богом в каждого человека. И поэтому очень важно найти свое призвание. А исполняя это призвание, как бы отвечать на Божий призыв. И вот если каждый из нас будет воспринимать вот так свое призвание, то ведь это же приведет к очень высокому уровню исполнения этого призвания. Если ты призван быть политиком, так уж будь, отдай этому свою жизнь. Бизнесменом сделай так, чтобы не надувался, как пузырь, да, но чтобы максимально твоя потенциальная сила была использована для решения задач, которые стоят перед народом, перед людьми. Раз у тебя появляются деньги, могущество, так ты используй все это. Ну вот можно это перечислять, да, и все дальше, и дальше, и дальше. Но вот очень важно всегда помнить, что в призвании есть некая наша связь с Богом. Только очень важно это призвание почувствовать и откликнуться на него. Ну и, наконец, очень важная тема свободы. Вот Господь нас создал действительно свободными. Некоторые, да не что там некоторые, очень часто говорят, в Бога не верю, потому что очень много несправедливого в жизни. Ну, помните, слеза ребенка там у Карамазова. Ну, как же там, где тут Бог? Ну, если бы Бог был, он бы раз бы допустил. А если он допускает, значит, его нет. Но почему-то никто не задумывается о том, если нас Бог создал совершенно свободными, то всякое вмешательство, в том числе и пресечение безобразий наших человеческих, это вмешательство в нашу свободу. Это удивительный алгоритм человеческой жизни, наполненный свободой. Мы свободны от Бога. В какой степени это мы свободны? От нас сокрыто. От нас сокрыто. Мы не знаем. В какие-то моменты жизни, конечно, Господь может вмешаться. По молитвам матери, допустим, да, спасая ребенка. По нашим молитвам, по каким-то обстоятельствам. Но мы свободные люди. И производя добро и зло, мы действуем свободно. И вот в этом смысле, когда нам говорят, что свобода выбора есть абсолютная ценность, я с этим не согласен. Какая же может быть абсолютная ценность, если человек избирает зло? Если в результате свободного выбора он наносит боль другим людям? Или, не знаю, провоцирует войну? Или совершает другие беззакония? Поэтому свобода является божественной нормой жизни. А вот реализация свободы – это наша ответственность. Поэтому, ну, даже вот просто приведу такой пример, что ведь под идея свободы была движущей силой всех революций, всех потрясений. Ведь всегда на вопрос, вы хотите быть свободным? Любой нормальный человек скажет, да, конечно. Вот на улицу выйдете, скажите, что за вопрос, конечно. Вот для того, чтобы возбудить людей на революционные действия, нужно им сказать, что вы не свободны, а есть какая-то система, которая вас закобаляет, а мы поможем вам быть свободными. То вы за нас голосуйте, или, если нужно, нас силой поддержите. Все революции так совершались. Но мы знаем, что ни одна не революция, ни у нас, ни там, в другом месте, она никогда не приводила людей к реальной свободе. Просто контролировать человека можно разными способами. Можно контролировать так, как у нас было в советское время, по мелочам. Какую одежду носить, что смотреть, что читать, куда ездить. И человек чувствует это ограничение и напрягается. А потом говорит, я не хочу. Да? А можно просто создать, канализировать общественное мнение так, что если вы выскакиваете из этого общественного мнения, вы становитесь изгоем. Вот представьте себе, если все средства массовой информации работают в одной системе координат. Внутри свобода, но в одной системе координат. Люди формируются в этой системе. И если вдруг в какой-то момент человек говорит, слушайте, а король-то голый, не так. Он становится изгоем в обществе. Разве это не управление личностью и обществом? Только более тонкое управление. И в этих условиях может появиться какой-то пророк, который скажет, а я призываю вас к истинной свободе. Нам нужно вырваться из оков финансового капитала, из оков продажных масс-медиа, ну и так далее, по списку. И опять призывает к каким-то действиям, и никто не знает, к чему могут привести эти призывы. Я о чем говорю? Я говорю о том, что свобода, в первую очередь, свобода внутри человека. И вот от чего же мы должны быть свободны? Ну вот, очень просто, в Слове это Божьем сказано. Подлинная свобода есть свобода от греха. У современного человека может сразу сделаться кислое выражение лица. Ну о чем это они опять? О чем? О том самом. О том самом. Что не внешние факторы закобаляют человека. Мы сами, своими инстинктами, похотью своей. Мы себя делаем рабами той или иной модели поведения. И вот Господь нас призывает освободиться от этой внутренней тирании. И вот тот самый монах с блестящим образованием, с тремя или четырьмя или пятью языками, который на грузовичке развозил подержанную мебель, он был абсолютно свободным человеком. Его ничем не напугаешь. Работы лишить? Пожалуйста, милости просим, он и так на подаяние живет. Квартиры, он жил маленькие, как комнатушечки тесные. Машины, это так ему кто-то подержанный грузовичок дал. Он абсолютно свободный. Но это был действительно один из самых выдающихся представителей нашей зарубежной элиты, можно так сказать. Вот и вопрос о том, как сделать так, чтобы вот этот, эта яркая упаковка, этот фантик, именуемый свободой, чтобы он не сбивал нас с толку, и чтобы мы, развернув этот яркий фантик, отравленную конфетку не съели. Думаю, что может остановиться мне. То... Знаете, такой анекдот есть, касающийся духовенства. Один батюшка страшно любил говорить проповеди. Говорил их красиво, хорошо, и при этом закрывал глаза. И говорил долго. И вот очередная проповедь. Батюшка с закрытыми глазами ее говорит. Невероятное вдохновение. Потом чувствует, что кто-то его за руку вот так. Староста храма. И говорит, батюшка, когда кончишь, вот тебе ключ, закрой храм. Так что вот я остановлюсь, чтобы не уподобиться этому батюшке. Пожалуйста, спрашивайте, что вы хотите. Прошу вас.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла». Вы слушаете радиостанцию «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно 7292 FM, синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru.
Воскресенье же апостолом святым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Я рад приветствовать в нашей студии доктора медицины, доктора исторических наук Дмитрия Алексеевича Балалыкина. Дмитрий Алексеевич, добрый день.
Сан Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я на правах ведущего, в данном случае программы, которая мне представляется очень интересной, тоже представляюсь, Артамонов Александр Германович. Не все, возможно, собственно, никто и не должен узнавать меня по голосу. Я хотел бы сказать, что медицина, ну, конечно же, занимает особое абсолютное место в, скажем, приоритетных темах наших радиослушателей. Иначе быть не может. Я не хотел бы говорить тривиализмами, нет человека равнодушного к этой теме. А вот в случае с Дмитрием Алексеевичем Балалыкиным, я бы сказал, что у нас есть целых два ресурса, очень интересных для всех. Ну, во-первых, прежде всего, Дмитрий Алексеевич, естественно, врач. Дмитрий Алексеевич, вы, я понимаю, начинали как гастроэнтеролог в свое время?
В свое время, да, достаточно давно, но фактически у меня был клинический период очень короткий, поэтому вся активная профессиональная жизнь – это история философии медицины, и доктор медицинских наук-то я тоже по истории медицины, то есть по так называемой истории, как помню, о чем я говорю, 10-й специальности истории науки и техники.
Замечательно. И именно по этому поводу хотел сказать, то, что вы не просто в легендарном историческом, в том числе для меня, у меня мама кардиолог, я окончил тоже этот институт, вы работаете в первом меди, так
называемом. В первом меди, да? Совершенно верно, теперь в университете. Слава богу, он в последнее время у нас, вот из последние 5 лет, при новом лекторе нашем, Третий Ачи Глыбочка, сменил формат, название. Это важно, потому что университет – это не просто название. К сожалению, иногда так в российских вузах бывает. Но прежде всего, в отличие от академии, которая не только название было 20 лет последнее, предшествующие 20 лет вернее, но и формат определенный, университетский курс – это определенная содержательная часть, определенная методология подхода к образованию, возможности, прежде всего связанные с сочетанием научной исследовательской работы, образовательной работы и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно, университет последние вот 5 лет развивается очень бурно и, в общем, слава богу, есть чем похвастаться.
Ну, это приятно, и мне особо приятно. Есть любимое наречие «сразу». Сразу или не сразу, это вам судить, дорогие братья и сестры, но, тем не менее, обязательно надо сказать, что Дмитрий Алексеевич посвятился не просто истории медицины, и вы же, Дмитрий Алексеевич, завкафедр, как я понимаю.
Да, я завкафедр кафедры в первом меди, да. Сделал мне такую честь, наш ректор сделал такое предложение. Вот 5 лет я уже работаю, 6-й год. Да,
замечательно. Вам 45 лет, вы завкафедры, и, мне кажется, нет престижнее медицинского учреждения в нашей стране. Можно по-разному к этому относиться.
Думаю, да. Более того, если позволите, не нахваливая первый мед, но немножечко, может быть, даже поднять настроение нашим радиослушателям многим, потому что у нас, знаете, как-то все-таки сейчас принято, есть такая тенденция в определенных кругах общественного мнения, что если русские, значит, маргиналы, если православные русские, еще больше маргиналы. А уж когда мы говорим про медицину образования, тем более по этому поводу много снисходительных ухмылок, дескать, вот там вот то, а у нас вот это... Небольшой пример. И, возможно, это придаст некий уровень значимости для нашего дальнейшего разговора с точки зрения, может быть, восприятия того, что мы с вами будем обсуждать. Небольшой пример из нашей практики. Значит, вот у нас на кафедре 8 докторов наук, так, да, на секундочку, из которых 2 – это иностранные доктора наук, причем это люди, которых относить можно к числу живых классиков в нашей специальности. В частности, вот совершенно реальными, вот, ну, я думаю, не часто мы слышим, хотя нас сегодня и, значит, часто призывают и Министерство образования, так сказать, и правительство, давайте вот иностранное сотрудничество, все прочее. Ну, вот яркий пример. Вот у меня на кафедре, позволю себе так выразиться, на четверть ставки профессором работает профессор Вивьен Наттон, который 25 лет в Кембриджском университете кафедрой заведовал историей медицины. Это живой классик, профессионалы знают это имя. Могу сказать одно, что я на его книгах, в общем, формировался как ученый. это крупнейший античник в мире и так далее. И другой профессор-американец Гэри Фернгрен, который, в общем, один из тех, кто сделал вот последние 20 лет, это перелом в науке, в историографии, которая касается отношений, скажем, Лиги науки. Он главный редактор Оксфордской энциклопедии Science and Religion. Он работает в Университете штата Орегон, его основная работа. Но вот у нас штатные профессора на кафедре приезжают там 2-3 раза в год, читают курсы лекций, занимаются со студентами активно и все прочее. Это к вопросу о том, конкурентоспособны мы или нет, маргиналы мы или нет, значит, стоит чего-то наши научные достижения сегодня или нет. Я, конечно же, не буду говорить и не вправе говорить, наверное, в масштабах, так сказать, осуждая в масштабах отрасли, потому что так, Минздрава и так далее, Минобра, но в целом, вот говоря про первый метод и конкретно наши научные исследования, вот мы сейчас находимся в таком уровне, что кембриджские и американские профессора считают для себя честью принять наше приглашение сотрудничать в первом меде. Вот такой сегодня уровень первого меда в части, касающейся нашего направления исследований.
Ну, а коль скоро мы вступили сразу, я бы сказал, в самую интересную, на мой взгляд, часть нашей беседы, мне, конечно, неизъяснимо приятно по вполне понятным причинам, что американцы считаются с первым медом, с российской медицины, с тем направлением деятельности, которое вы избрали, потому что ясно, что сейчас есть определенная оппозиция. Конфронтация слова не люблю. Латынь тоже изучал, сказал бы, оппозиция во взглядах между нашими обществами бывает. А получается, что на почве науки, медицины все-таки это преодолевается, и мы тоже для американцев некая знаковая величина. Я вижу, вы хотите прокомментировать, Дмитрий
Алексеевич. Да, безусловно. Я, знаете, про оппозицию на тему политики. Вот недавно, хорошо очень, я не буду себе приписывать эту фразу, она была блестяще сказана моим другом, кто не знает, так есть такой известный ученый по фамилии Козырев, он замдекана философского университета МГУ. Вот, у нас хорошие, добрые с ним отношения, и мы как-то недавно встретились случайно в кулуарах съемки «Культурной революции» программы канала «Культура». Я уходил, отснявшись.
Я его лично знаю хорошо.
Козырев, знаете?
Да, конечно.
Он прекрасный человек.
Встречались народы себе, да. Неоднократно.
Вот. А Козырев пришел, то есть он шел на запись, на следующую запись. И, значит, ну, перекинулись там с удовольствием парой слов, это буквально с месяца назад было. И, ну, поделились к тому, что там нового у меня, что нового у него. И он, кажется, приехал из другого города, кажется, из Питера, если мне не изменяет память. И говорит, ну, слушайте, мы же должны, Дмитрий, мы же должны, в конце концов, знать, что есть другие темы, помимо Украины и Сирии, да? Вот это как раз тот самый момент. Все-таки с точки зрения культуры, с точки зрения науки, есть темы поважнее. И в этом смысле с американцами, и, кстати, с британцами тоже, поскольку вот наш кембриджский профессор, он британец, первомедовский сегодня профессор, да, я-то, честно говоря, среагировал на слово «позиция» в совсем другом плане. Есть в мире в целом, вот в нашей науке, противоборствующие, активно совершенно оппонирующие лагеря, и действительно есть оппозиция нашим точкам зрения, но это, скорее, точка зрения не российская, там, американская. Я думаю, что в ней этой политике нам нужно оставаться. Она есть, она стучится в наши двери. Ну, слушайте, это же, что такое там сегодняшние проблемы по сравнению с нашей проблемой вечной жизни, спасения души? Мы, как христиане, ждем, мыслим категориями все-таки вечности, или, во всяком случае, нас Господь к этому призывает мыслить категориями вечности. Что у нас получается в действительности, большой вопрос. Но, тем не менее. Поэтому здесь я бы сказал о другой позиции. Я сказал бы по позиции традиционалистов, консерваторов, стоящих на позициях все-таки наличия универсальных традиционных ценностей в истории медицины, в медицинской биоэтике и так далее, и людей, стоящих на неолиберальной позиции. Это не значит, что неолибералы плохие, а я хороший, или наоборот, там я там, значит, плохой, а они хорошие. Речь идет именно о том, что вот в нашей части, в нашей вот области научной, вот эта вот институциализация произошла, вот это разделение традиционалисты и неолибералы, во-первых, прежде всего в США, а во-вторых, именно в контексте сугубо научного дискурса. То есть, в отличие вот от нашей такой псевдополитической жизни, да, когда, значит, мы начинаем друг друга там забывать о том, что все, в общем-то, русские, да, все живем в России, просто есть разница во взглядах, нужно быть корректнее друг другу и бережнее. В этом отношении нам американцы преподают очень хороший урок, потому что, находясь на разных точках зрения, полярно, по-моему, противоположных, совершенно это не мешает друг друга уважать и очень корректно дискутировать там за чашкой кофе в кулуарах научного конгресса. Нам этому следовало поучиться, конечно.
Да, это действительно то, чего так часто не хватает россиянам, русским людям. И я, слушая вас, сразу, в данном случае действительно сразу, возымел две мысли. Первое, англосаксы, я понимаю, традиционно сильны последние 70 лет после войны в области медицины, да, естественно, но как человек все-таки достаточно гальских предпочтений, говорю про себя, то есть Франция, все французское, немножечко, если брать шире романскую культуру, Испания. Я никогда не забывал, что моя альма-матер Сорбонна тоже начиналась, собственно, как медицинский вуз, как медицинский университет в древности. Все же шло от медицины. И,
ну, что и факультеты, юридические, нет, с Испанией ничего не похвалить не могу, испанцев. Там довольно слабая школа в истории медицины. А Франция сильная очень. Традиционно, собственно, история науки, она вообще молодая специальность. По большому счету, в категориальном аппарате, вот с именом, там, парадигмы, там, вот эти концепции все, это вообще послевоенное создание, там, Кун, Поппер, Фейербент и так далее. История медицины несколько особняком стоит, потому что там много частного знания. Но, тем не менее, это все сначала с конца 19 века, фактически. Началось с конца 19 века. И в этом смысле французы были одними из первых и до сих пор остаются. В частности, очень сильная школа изучения античной медицины, корпуса Гиппократа. Собственно, первым, кто привел на европейский язык из древнегреческого, был Эмиль Литре. Это 70-е годы 19 века. И с тех пор французская школа вот имени гиппократовских исследований очень сильна. Сегодня вот мой, так сказать, скажу, хороший товарищ Жак Жуана уже в Парижском университете занимается профессором Эль Дебрю. Она работает тоже у нас. Она визитирующий профессор в Первом меди и член коллеги нашего журнала национального истории медицины. У нас там много коллег иностранных. В этом смысле французская школа вот античных исследований традиционно очень сильна. И сегодня в истории медицины представлена очень здорово.
Ну вот видите, великолепно, потому что неким образом мне приятно, что европейцы, тем более французы, кстати, которые славят свою надменность, потому что французы...
Ну, Жуана по-английски не говорит принципиально ни на одном конгрессе.
Видите.
Все приходят, даже британцы, все приходят на французские его присутствия.
Потому что, как говорят, не так страшны французы, как их английские. Это... Очень у меня была такая в свое время секретарша, которая себе это повесила в качестве высказания прямо на стену в кабинете. И да, французы не любят, я как специалист языкового профиля под этим подписываюсь, английский язык, не любят на нем говорить, потому что считают, что английский от французского происходит, и, дескать, пусть все говорят по-французски, или они будут говорить на какой-то странной смеси. Понять его, по-моему, очень тяжело.
Да, 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 он забавный, очень трогательный. Такой интересный язык.
Спасибо, благодарю вас за этот комментарий. А возвращаясь к теме, которую я считаю наиважнейшей для наших радиослушателей, теме древней, по-своему, это некая дихотомия медицина-религия. Ведь что получается? В наш современный мир вернулась религия. И вернулась она, ну, я, конечно, могу использовать привычный журналистский штамп «лихие 90-е», но дело в том, что люди, которые занялись активным религиозным прозелитизмом, что греха таить, нередко, наверное, памятуя о всяких до этого еще вполне антирелигиозных выступлениях всяких, так сказать, шаманов и ведунов, стали говорить, ну вот мы веруем в Бога, и нам лечиться и ходить к врачам, ну, наверное, не надо. Как отпущено, сколько отпущено, так и будем существовать. Ну, я знаю, что надо доходит до определенного сектантства, но тут, знаю я на общих правах, как журналист, хотелось бы вас, копнув несколько глубже, спросить. Вот на ваш взгляд, тем более то, что вы не просто медик, вы медик-историк, вы наблюдаете, отслеживаете, делаете ли вы выводы из той ситуации, когда, казалось бы, медицина, ну, в чем-то находится в зоне интерференции с религией? Или вы считаете, что это надуманная проблема, которая связана просто с дикостью человеческого мировосприятия?
Нет, вы задали несколько вопросов одновременно. Смотрите, интерференция, конечно, существует, и это очень важный вопрос, он требует дискуссии и исследования. Более того, они ведутся, и они очень активны. А то, что невежество существует с обеих сторон, это отдельная тема. И третья тема – это тема сугубо академическая. Какое, собственно, значение все это имеет для развития науки? Я в обратной последовательности, позвольте кратко обозначу. Прошу вас, если вы пожелаете, чтобы мы на чем-то там с вами остановились подробнее, вы, Александр Геннадьевич, мне подскажете.
С великой радостью, Дмитрий Васильевич.
Смотрите, значит, что касается научного значения, это очень важная проблема. Дело в том, что, по большому счету, история науки, специальность молодая. Как я уже говорил, вот глобальная, значит, теория – это послевоенное уже все. Теория парадигмы Куна, теория, Саша, демаркации Поппера, там Поппер не только глупости всякие, типа открытое общество писал, но был вполне интересным себе математиком, историком науки и так далее. В общем-то, ну, где-то с начала 20 века начинается исследование. Надо понимать, что весь 20 век проходит до 90-х годов подстроенный хор сторонников концепции конфликта, имманентного конфликта науки и религии. Причем забавно, как мы не раз, не два замечали с вами, значит, вот в ходе нашей российской истории новейшей, неолибералы с марксистами смыкаются в экстазе совершенно чудесным образом. Советская наука была кастрирована по существу в этом плане, история философии науки, чтобы существовала догмата государственного атеизма, обязательного атеизма и так далее, что-то всякие глупости типа там астронома Джордана Бруно, великого физиолога Мигеля Сервета и прочих, значит, значит, колдунов, оккультистов, там, пострадавших за свои религиозные убеждения. Печально, что пострадали, но, во всяком случае, наука здесь ни при чем, и религия тоже. В этом ракурсе, в контексте именно конфликта. Один момент. А в Юрбе была другая история. История науки возникает фактически с двух книжек, с двух авторов, Эндрю Айпера и такого Томаса Дрейпера. Значит, на фоне, это конец 19 века, значит, на фоне эйфории научной революции, на фоне успеха, так сказать, дарвиновской теории антропогенеза, почти идеологии, конечно, не научной теории, значит, возникает вот этот вот экстаз, который в том числе сопровождал начало Первой мировой войны по поводу сильно очень технического прогресса, всесилия, значит, новой мессии, новый бог — это техника, это технология. И фактически это продолжается достаточно долго. Не будем забывать о таких фигурах, как Гексли, например, основатель ЮНЕСКО, который просто был атеистом, воинствующим. Он ненавидел христианство всей душой и создавал ЮНЕСКО как антихристианский институт изначально. Об этом, кстати, не надо забывать.
Интересно, я не знал об этом.
Я об этом писал кое-что, да, вот в частности, вот тому же самому Галину в предисловии к первому тому. Там даже цитаты из Гексли совершенно гнусные, антихристианские и так далее. Надо просто посчитать этих людей. Я сравнил тогда Гексли с Хрущевым. Причем не в пользу Гексли.
Гексли с Хрущевым, очень любопытно.
Да, ну это есть у меня такие тексты, да. Так вот, возвращаясь к теме. Конечно, звучали трезвые голоса. Был такой сэр Генри Баттерфилд в Британии в 30-е годы. Ему же принадлежит эта фраза меткая, виговский подход в истории. Когда он говорил, что если, значит, в науке, то прогрессист, если, значит, в политике, то либерал, а если, значит, в религии, то, значит, крайне реформаторский протестант. Рисует такой комический образ своего противника. Но только к 90-м годам, вот фамилии Гэри Фернгена, вот моего товарища, друга, который у нас работает, сейчас сотрудничает, Джон Хедли Брук из Оксфорда, причем в Оксфорде единственное место, где есть кафедра науки и религии, так называется, Department of Science and Religion, покойный Дэрил Эммонсон, покойный Колин Рассел. Вот есть ряд фамилий, где-то с десяток вот мировой исторической науки, благодаря которым в начале 90-х произошел перелом, и если говорить о академическом мире, то сейчас вот концепция имманентного конфликта науки и религии, которая была хорошим тоном еще до 80-х годов буквально, заменена на концепцию сложности взаимодействия, предполагающую самые разные отношения от синергии, как, например, во времена Фомы Аквинского, да, или там Блаженного Августина, до, в том числе, может быть, и конфликтных историй. Вот такая вот ситуация. И сегодня мы этим занимаемся, мы об этом тоже пишем достаточно много. Не случайно вот интерес к сотрудничеству, который возник у одного из вот лидеров этого консервативного крыла мировой историографии англосаксонского, вот Гэри Фернгена, который сейчас у нас сотрудничает профессором. Вот в Москве он работал, в Казань летали и так далее. То есть они очень с интересом к России, с любовью. Это, как правило, протестанты-фундаменталисты по своему религиозному взглядам. И очень адекватные ребята, прекрасно подготовленные, ну, если можно так говорить, о ученых, которые, может, там, за 60, за 70. Это один аспект. Второй аспект – историческая история христианства и история, и наука. В этом смысле я не буду претендовать на чужие лавры. Вот именно Гэри тот же самый Фрэнген написал очень много об этом. Причем это, вы знаете, вы удивитесь, но это книги, которые тиражами расходятся по 12-14 тысяч экземпляров.
Удивительно.
Что удивительно, такая книга, как, например, вот Science Religion энциклопедия, да, вот у Гэри сейчас было две книги Early Christianity and Medicine, Early Christianity and Science. А, то есть в одном случае медицина узко, в другом, значит, широко наука. Очень интересные книги, они переиздаются уже сейчас, второе, третье издание, многие выходят. То есть это литература, которая англоязычная, которая покупается, которая популярна, которая имеет, как научная литература, высокий индекс цитирования и так далее. То есть это там, не надо представлять себе вот порой общество академическое западное. Да, в основном американские университеты, это, конечно, леволибералы, значит, леваки, значит, это, не дай бог, ты там по сексуальным меньшинствам пошутишь и все прочее. Но в целом до сих пор еще в рамках традиционной академической культуры англосаксонской вполне себе сильные ученые, они имеют непререкаемый авторитет в мире, таких вот наши коллеги по первому меду, уж простите, так скажу, которые совершенно традиционалисты, абсолютно нормально, адекватно все это смотрят. То есть здесь тоже одной каской мазать нельзя. И вот Гэри много писал о том, что не было вопросов там вот такой вот сектантской позиции у отцов церкви многих. И да, многим, значит, аскеты, анахареты, особенно вот мы много знаем в александрийских отцах церкви, они сами для себя отказались от медицинской помощи. Хотя, скажем, святой Аарон 4 века, торшерник, он 7 лет с катетером уротальным проходил. Есть даже гравюры позднее средневековые, которые описывают катетеризацию. И он прекрасно им пользовался, ходил с ним, и никаких проблем здесь не было. Это известные такие факты, мы знаем их, они достоверны в отношении источниковой базы. Но при этом никогда не было, абсолютно, правил Василия Великого. Да, были нюансы интерпретации. Скажем, если мы говорим о проблеме здоровья и болезни, о природе болезни с точки зрения немножко юридизма, который склонен был, скажем, Иероним Блаженный, наказание по грехам, там в чистом виде вот такой вот юридизм латинский немножко, да, до очень широкой трактовки такой эсхатологической, экзистенциальной Василия Великого. Есть палитра мнений. Ну, поэтому у нас и свобода в христианстве, в том числе свобода мнений, оттенков много. Но такой вот ригоризм невежественный, как, значит, там, лечиться не надо и так далее, конечно, отцы церкви нам дают другой пример, безусловно. И то, что, скажем, человек, вставший на путь аскезы, в преклонном возрасте может воспринять болезнь как возможное избавление от телесной храмины, да, вот поэтому он не считает нужным прибегать к услугам врачей, но это другой совершенно выбор. И первый момент, который вы заметили, это современный дискурс в отношении науки и религии, но он здесь, конечно, в плане академическом, в плане эпистемологическом, он, конечно, сегодня существует в категории двух истин, безусловно, но он смыкается и, как вы совершенно верно заметили, интерферирует, безусловно, в отношении медицинской биоэтики. И здесь, опять-таки, пример у нас, эта специальность плохо развита, она развивается только сейчас, пример наших американских коллег. Вот я тоже немножко похвастаюсь, я был единственным русским ученым, который был приглашен с докладом на Всеамериканский конгресс медицины и религии. Он в этом году проходил в Гарвардском университете. В будущем году будет в Хьюстоне. Я тоже буду выступать. Я получил вот недавно приглашение с подтверждением. Там очень такой придирчивый отбор тезисов. Это очень важное мероприятие мировой науки в отношении именно биоэтики, именно отношений практикующих религиозных культов с клинической практикой. У нас таких мероприятий не проводятся, у нас просто нет ученых, кто этим занимается практически. И вот они в этом состоянии тоже придут нам пример. Американцев очень четко существует даже разделение вот по этому признаку ценностному в биоэтике. Они говорят, есть традиционистская биоэтика, traditional bioethics, такие люди, как профессор Энгельгард из Хьюстона того же самого. Вот у нас приезжает к нам профессор Райан Нэш, это директор Центра биоэтики в университете Рогайо, православный, кстати.
Удивительно просто. Тем более, поэтому... что из Огайо православный, это...
Нет, да-да-да, он вот у Энгельгарда, а Энгельгард сам понял православие на склоне лет уже. Это вот они говорят, это traditional bioethics. То есть что, отношение по эвтаназии, по абортам, по, значит, информированному согласию пациента, по некоторым там нюансам клинического эксперимента, это вот то, что разделяет. Другой говорит, нет, я liberal bioethics, я вот либеральный биоэтик. И они это абсолютно говорят не с точки зрения как повод подраться, а как именно методологический, эпистемологический водораздел, который разделяет их вот именно по научной концепции. Но поскольку суть научной концепции – это отношение к этическим доминантам, значит, степень там гибкости и негибкости определяет раздел академический.
Дмитрий Алексеевич, я сказал бы, что вы для меня открыли совершенно неожиданный ракурс медицинской науки и науки истории, к истории науки медицины. Я бы хотел вам сделать... Следующее предложение – выступить вновь на наших волнах после конгресса в Хьюстоне, возможно, с его результатами, потому что нам было бы очень интересно
вас услышать. С удовольствием. Более того, Сергей Иванович, если позволите, я бы даже сделал некое приглашение и вам, и радиослушателям нашим. Дело в том, что вот как раз дискуссия и мнение пациентов по некоторым вопросам, ну, поймите правильно, уважаемые радиослушатели, разумеется, не вопрос о жалобе, что происходит в соседней поликлинике. Я не министр, не организатор здравоохранения. А вот с точки зрения именно отношения к восприятию пациентам, вот этических вопросов, взаимоотношений с врачом, в какой степени, простой вопрос даже, вот, как бы вы хотели, не дай бог, конечно, у вас, у ваших близких, но когда человек получает смертельно опасный диагноз, скажем, онкологическое заболевание, должен ли он в полной степени информирован врачом о своем статусе или нет? Вот такие вопросы, вот тому подобные, их целый ряд, причем они практически, поверьте, я имею честь трудиться в качестве представителя этического комитета первого меда. Это значит комитет, который одобряет все клинические испытания, либо не одобряет, все экспериментальные фармацевтические программы и так далее. Я уверяю, что практических вопросов огромное множество. И в части касается клинической практики, вот эта вот дискуссия, которая идет в других странах в отношении... Ну, там есть объединение пациентов. Конечно, не крикливые скандалисты, которые нужно делать на этом имя, как порой у нас это бывает зачастую, а респектабельные люди, которые действительно работают с медицинскими ассоциациями, которые тоже институционализированы лучше, чем у нас. И действительно находится в этом этическом диалоге. То есть, в конце концов, по принципу какому? Старый принцип русской клинической медицины. У постели больного нас трое. Врач, больной и болезнь. И мы вдвоем с больным боремся с болезнью. Вот это вот единство усилий врача и пациента, это вот залог правильной этической парадигмы и сотрудничества в этом плане.
Вы знаете, это очень интересная тема. И как раз, наверное, предвосхищая то, что... предстоит вам, я про Конгресс в Штатах, то, что предстоит всем нам, дорогие братья и сестры, я говорю о возможности нашей будущей встречи с Дмитрием Алексеевичем Балалыкиным, профессором медицины, доктором исторических наук, доктором медицины. И, как вы видите, одним из, ну, я в присутствии заинтересованного лица, все-таки позволю себе термин, светил в этой области.
Ну, прошу вас, не надо, светило. Но,
тем не менее, светило мне представляется... Светило нас одно, вы правы, ну, светило в религиозном смысле слова.
Конечно, именно это я имею в виду.
Иисус Христос, астрономически тоже, но я использую это, естественно,
как фигуру. Благой, помните, зачем ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме один Бог.
Я еще раз только могу восхититься, Мир Алексеевич. Вы переходите в религиозный регистр, но я вижу, то, что здесь действительно есть о чем поговорить, и мне бы не хотелось кумкать эту беседу, поэтому предлагаю и вам, и радиослушателям к ней подготовиться, а, ну, вам готовиться нечего, а подготовиться в смысле ответить согласие на наше приглашение. Надеюсь, вы будете согласны. Вы принимаете
его, да? Почтен.
Спасибо.
Большая честь, Александр Иванович, с удовольствием принимает ваше приглашение.
Спасибо. А то, что касается наших радиослушателей, даже если вы пришлете нам свои вопросы, мы доступны на волнах радио «Радонеж», но мы также существуем в интернете. Присылайте, пожалуйста, на radonezh.ru. На сайте можно найти все координаты. Присылайте, пожалуйста, нам свои вопросы. Можете даже мне их адресовать, Артамонову Александру. И мы будем готовиться к нашей следующей встрече с профессором Балалыкиным, посвятив ее онкологии, биоэтике и как раз той самой теме философской, что у постели больного, как правило, присутствует еще и болезнь, помимо врача и пациента, а иногда, к сожалению, и смерть. Что говорить, это нас всех ждет, это неминуемо. Итак, большое вам спасибо, благодарю, Дмитрий Алексеевич, за то, что вы сегодня здесь вместе с нами, и надеюсь до новых встреч с вами. До свидания.
Спасибо большое, всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Спасибо. Храни вас Господь, братья и сестры.
Спасибо, Господи.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!